Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем с вами цикл передач «Школы православия», посвященных церковному пению. В прошлый раз мы говорили с вами о предназначении церковного пения. Мы говорили о том, какое это высокое искусство, которое требует мобилизации всех духовных сил, которое требует не только ума, знающего многие подробности церковного пения, но требует и высоких нравственных ориентиров. А сегодня мы поговорим с вами о гласовой системе, о тех гласах, которые мы слышим ежедневно, когда приходим на божественную службу. Что же такое гласы? Мы пришли в храм и услышали «Глас восьмый, Господи, возва к тебе, услыши мя». Или услышали «Прокимен глас седьмый». На самом деле, действительно, это очень древняя система. Гласы, осмогласие, пение на один из восьми гласов, известно было еще в средние века и пришло к нам из Византии. Первым опытом цельной осмогласной системы был актоих преподобного Иоанна Дамаскина. Правда, это была книга, собранная лишь для воскресного богослужения, и впоследствии уже ученики преподобного Иоанна собрали и дополнили ее для богослужения в другие дни седмицы. Но для греческих певцов осмогласие означало определенный звукоряд, то есть набор звуков с определенным диапазоном, обязательными начальными попевками, обязательными финальными попевками. Затем появились и другие стабилизированные интонации, которые всегда звучали в том или ином месте. Когда же осмогласие пришло к нам, на русскую землю, то глас представлял собой разветвленную систему попевок, погласиц. И в некоторых гласах этих попевок, погласиц могло быть до 100. Из них могли быть составлены самые различные напевы. И это создавало возможность без монотонности строить богослужение целой недели на одном гласе. Вспомните, мы, когда открываем церковный календарь, мы читаем «Неделя такая-то, глас такой-то». И действительно, этот глас становится самым главным, ведущим гласом на протяжении всей недели. Однако он дополняется и гласами определенного дня, потому что в этот день празднуются святые службы, которым распеты другими гласами, и гласом, который связан с тем или иным днем седмицы, потому что, опять же, каждый день недели – это тоже определенная память о каком-то святом или о каком-то событий, связанным с христианством, и поэтому тоже здесь определенные гласы. Гласовая организация всегда отражала идею порядка, стабильности, потому что обиходный звукоряд, а именно обиходный звукоряд лежит в основе гласовой системы. Обиходный звукоряд, я напомню, это определенное построение звуков по 4 согласия, и каждый из этих согласий включает по 3 звука. Так вот, обиходный звукоряд и характер пения, и отдельные попевки, и способ развития напева, и взаимодействие текста и напева – все это было подчинено строгим законам, церковному и музыкальному канону. Вместе с тем, гласовая система давала распевщику и свободу, и каждое песнопение было одним из многих тысяч возможных вариантов. Каждый текст мог быть распет с использованием различных мелодических форм. Например, прославленный Иван Лукошко славился тем, что мог одно песнопение распеть 17 разными вариантами, или, как он говорил, 17 разводами. Глас состоял из очень маленьких попевок, погласиц, и каждое песнопение могло включать лишь некоторые из них по выбору распевщика. Представьте себе, если до 100 внутри каждого гласа, то лишь 5, 10, 15 могло входить в отдельное песнопение. Поэтому в разных монастырях и в разных областях одни и те же молитвы не были полностью похожи друг на друга. Они пелись чуточку иначе. Певцы не всегда записывали мелодию, очень часто они импровизировали. А обилие вариантов распева свидетельствовало, как мы с вами видим, об идее бесконечности. И говорили, что как невозможно полностью постигнуть истину, исчерпать ее, так невозможно полностью исчерпать все возможности каждого гласа, предусмотреть все сочетания, все смысловые оттенки текста и напева. Ведь к истине можно только приблизиться. Так и гласовой системе можно воспринять лишь часть ее богатства, духом ощущая ее неисчерпаемость. И вместе с тем очень важной для идеи гласов является идея цельности, единства, общности. Это выражается прежде всего в общем строе пения, удивительно сосредоточенным, собранным, углубленно молитвенным. Даже в современных глазах, которые, конечно, значительное упрощение по сравнению с глазами древними, и то мы ощущаем общий дух, общий настрой. Об этом же говорят и конкретные детали древнего распева. Например, многие знамена, попевки встречаются в разных гласах, а это сближает гласы между собой и даже позволяет при желании перейти из одного гласа на другой. И даже были такие песнопения, они так и назывались – осмогласники, где в течение пения певец переходил с первого гласа на второй, со второго на третий и так до последнего, восьмого. Идея единства связана и с молитвенным единением, одушевлением собравшихся и поющих, и слушающих одним чувством – покаяние, благодарение или восхваление. В древности каждый глас выражал определенное содержание. Поскольку напев основной целью имел отражение священного текста, то и тексты определенных гласов, и сами напевы объединялись в группы и по содержанию, и по интонациям напева. Таким образом, система осмогласия – это уникальная целостная система. Она родственна в чем-то системе античных ладов, но, пройдя несколько этапов эволюции, это уже иной тип мышления и, следовательно, иные образные характеристики гласов, нежели византийские или средневековые лады. Характеристики гласов, которые в античную эпоху апеллировали к человеческим темпераментам, а в средние века были обогащены обращением к духовным качествам пения, к XV веку, к периоду расцвета знаменного пения, получили исключительно духовную характеристику. Итак, глас в осмогласии воспринимался в неразрывном единении с каноническим текстом, поэтому его символическое толкование возникало как трактовка напева и слова в синкретизме, в ситуации, в которой данный глас является доминирующим. Звучание отдельных гласов было связано и с определенной символикой духовного настроя, и с определенными молитвенными состояниями. И в характеристике каждого гласа будут проведены ассоциации и с какими-то цветовыми и богослужебными красками. Итак, первый глас. Он считался небожественным гласом, гласом божественного величия, гласом небесной красоты. В нем повествовалось о триумфе божественной славы, о великолепии небесного торжества. Не случайно именно этим напевом озвучен тропарь Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя». Этот глас надлежало петь величественно, важно и вместе с тем просто, без чрезмерной напыщенности. Ведь торжество содержалось в самих текстах, исполненных, как, например, каноны Пасхи и Рождества Христова, подлинно небесного великолепия. Первый глас – это глас небесной красоты, способны настраивать душу к возвышенным чувствам, глаз благолепия мира горнего и духовной сладости мира дольнего, глаз примирения неба с землей во едином триумфе всемирной славы и общего торжества. Кроме того, это еще и ангельский глаз, который соответствует прообразу светлого Христового воскресения. Не случайно в празднике ангелов мы так часто слышим стихиры первого гласа наподобен небесных чинов. В праздник Богоявления, который в древности объединял Рождество Христово и Крещение, тоже очень много был задействован именно первый глас. Богослужение и в иконе в эти праздники, напомню, очень большую роль играет белый цвет, светозарный, светлотихий. Исходя из названия «ангельский», можно предположить, что именно этот глас становится гласом слышания гармонии и таинственного божественного гласа, возвещаемого через ангельскую волю. А ангелы и архангелы объединяют небо и землю, становясь промежуточным звеном в цепи человек-бог. Этот глас называют серафимским, херувимским, поэтому пение не должно восприниматься как тяжеловесное. В нем должен был всегда ощущаться небесный полет. Мы с вами услышим сейчас стихиру первого гласа «Отче преподобни Кирилле», посвященную преподобному Кириллу Белоезерскому. Это подобен первого гласа гармонизации Ушакова. И хотя это не знаменное пение, но в подобне сохраняется ощущение торжественности и великолепия первого гласа. Итак, «Отче преподобни Кирилле».
Thank you.
второй глаз называют глазом прихождения. В нем часто повествуется о переходе в иное измерение, от земных забот и страстей к горнему миру веры, надежды и любви. Это глаз ожидания, предчувствия, предуготовления. Поэтому часто именно вторым глазом поются стихиры предпраздниств. А это, как мы знаем, ожидание праздника. Малые вечерни в самый день торжества, когда праздник еще не вошел в полные права, и вот-вот начнется всеночное бдение. Вторым глазом положено петь тропари «Благообразный Иосиф» в Великую Субботу, которая, как мы знаем, вся ожидание светлого Христового воскресения. Часто второй глаз повествует о юности, а это переход от детства к зрелости. Вторым глазом пелись особенно трогательные, нежные песнопения, часто посвящаемые Божией Матери. Вспомним только несколько из них. «Высшую небес», «Моление теплое», «Всех скорбящих радости». Умилительные, сострадательные звуки в таких случаях способны были растрогать даже самые черствые сердца, разбудить заснувшую совесть. Все эти песнопения передают самые нежные, едва уловимые качества, свойственные преснодевству и богоматеринству. На второй глаз положено петь таким образом песнопения трогательные, выражающие тончайшие душевные переживания, и глаз, связанный с Великой Субботой, как первоосновой всякого земного предпразднества. Мы прослушаем с вами стихиру второго гласа глаголи Симеоне знаменного распева в расшифровке Рачковой. Третий глаз был глазом познания тайны. Он очень немногочислен по числу песнопений, однако именно этим напевом было предписано произносить молитву Господню «Отче наш». Песнопения, повествующие о тайнах Господних, также часто поются третьим глазом. И в догматике третьего глаза полно изложено учение о Христе как единой ипостаси единого Божества. Третьим глазом преподобный Роман Сладкопевец воспел кандак Рождеству Христову, а это таинственный и по происхождению, и по запечатленной в нем тайне воплощения Спасителя кандак. Тексты третьего гласа часто исполнены изумления, тихой радости и мира души, поэтому петь их надлежало особенно плавно, тихо и степенно. Третий глаз – это глаз небесный, его мелодия вращается в пределах светлого и тресветлого согласия, часто создает светлый характер. Таким образом, это глаз, которым поются песнопения, призывающие к небесному покою, тихой радости и миру душевному. Третий глаз – это глаз и земного начала, предначатия вечной радости, светлости будущего века, глаз тихих переливов чистого серебра, лунного света или чистейшего источника живой воды. Совсем другой характер носит четвертый глаз. Это глаз, который исполнен света и торжества. это глаз всепразднественной радости, глаз ликования, который охватывает всю землю. Этот глаз раньше называли быстрым и восхитительным, и надлежало его петь велегласно, то есть полнозвучно и торжественно. Множество праздничных тропарей, например, тропарей Спасителю, Божией Матери, Великим Святым, Николаю Чудотворцу, преподобному Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, великомученице Екатерине и множество других, распеты именно на четвертый глаз. Торжественная хвала святым подвижникам породила широкое распространение множества подобных глаза. И в текстах часто содержится идея праздничного света. «Одевая светом, я коризую» — это слова стихиры из четвертого глаза души молящихся. В древней византийской традиции первых четыре глаза считались основными и задавали характер остальным четырем глазам. На четвертый глаз положены такие златотканные песнопения, как «Рождество Твое, Христе Боже наш», «Рождество Твое, Богородица Дева», «Днесь благоволения», «Днесь спасения нашего главизна», «Тропарь Вознесения Господня». Вообще, во многих песнопениях этого гласа, стихирах, тропарях, кандаках, ирмасах, говорится о богатстве щедрот, обилии вечных благ, о восхождении нашего естества на высоту небесную, о радостном, светлом торжестве на земле и о небесном великолепии и славе. Солнечным светом и теплом проникнуты многие песнопения, например, стихира «Воссия благость Твоя, Господи», «Наста преполовение дней», «Преславная днесь», «Одеяйся светом, я коризую» и многое другое. Везде мы слышим одни и те же идеи – радость, сияние, светлое всепраздничное торжество. Сейчас мы услышим с вами тропарь на освящение храма «Кто есть сей царь славы» обихода Кирилла Белозерского монастыря в расшифровке Попова. Таким образом, мы услышали в этой передаче рассказ о четырех первых гласах «Восьмогласия». В следующей передаче мы продолжим разговор о гласах. Но сегодня важно, чтобы мы с вами уяснили, что гласы Древней Руси – это не просто мелодии, на которые распевается тот или иной текст. Гласы – это особенная система духовного восхождения. Гласы – это именно то, что позволяет нам через божественный текст и через напев, который складывался из многих сотен мельчайших попевок погласиц, взойти к небесной славе или к умиленному духу, или к сокрушению, к покаянию, взойти к новому духовному опыту и таким образом прийти каждый раз в каждом песнопении к каким-то новым тайникам своей собственной души и привести ее к молитве Господней.